Вы слушаете школьный радиоканал
«Малое садовое».
Вы слушаете передачу из Петербурга
«Здравствуй, Скирцино».
Здравствуй, Виртуоз.
Ты готов, Скирцино, слушать мой рассказ о Николае Андреевиче Римском-Корсакове?
Конечно, готов. Композитор-моряк, это так интересно.
Ты сказал «композитор-моряк». Не совсем так. Он решительно отказался от карьеры моряка и стал музыкантом. Но море... Он, конечно же, не забыл его. Оно продолжало жить в его памяти и в его музыке.
Виртуоз, а почему Римский-Корсаков не сразу стал музыкантом, а был сначала моряком?
В те времена в России профессия музыканта не считалась серьезной профессией. Да и школ музыкальных, а тем более консерваторий, еще не было.
А какие это те времена?
Середина 19 века. Римский-Корсаков родился в 1844 году. Родился и жил он не в столице, а в небольшом провинциальном городке Тихвине.
Значит... Музыкой тогда совсем не занимался.
Как раз наоборот. Все дворянские дети обязательно тогда брали уроки музыки, пели, играли на разных инструментах. Дома постоянно устраивались музыкальные праздники, но делать из своих детей музыкантов родителям в голову не могло прийти. Несерьезной считалась эта профессия. Совсем иное дело – морская служба. К тому же старший брат Николая Андреевича, воин Андреевич, был офицером морского флота, а дядя – адмиралом. Уже в детстве, читая письма брата, будущий композитор часто представлял себя мореходом. И вот в возрасте 12 лет его привезли в Петербург и определили в морской корпус. А через 6 лет гардемарин Николай Римский-Корсаков отправился в кругосветное путешествие на клипере «Алмаз». Его встретили суровые воды Атлантики, серое небо, холодный воздух, цвет океана серо-зеленый. Но довелось ему увидеть и другие картины. Начиная с поворота на юг, невдалеке от Азорских островов, погода начала улучшаться, небо становилось все более и более голубым, все сильнее и сильнее веяло теплом, и, наконец, мы вступили в полосу северо-восточного пассата и вскоре пересекли тропик Рака. Чудная погода. Ровный теплый ветер, легко взволнованное море, темно-лазоревое небо с белыми кучевыми облаками. Чудные дни и чудные ночи. Дул довольно сильный пассат, и море волновалось. Вся поверхность океана от судна до горизонта была залита фосфорическим светом, бросавшим свой отблеск на паруса. Не видав, невозможно себе представить картину такой красоты.
Римский-Корсаков побывал в Индии?
Нет, Скирцина, там он не был.
А как же он тогда написал эту песню?
Фантазия, Скирцина. Богатая фантазия. Она необходима всякому композитору. А у Римского-Корсакова фантазия была богатой. К тому же всплывали в памяти картины, которые видел он в юные годы.
Когда путешествовал на клипере «Алмаз»?
И тогда тоже. Дивный, темно-лазоревый днем цвет океана сменялся фантастическим фосфорическим свечением ночью. С приближением к югу сумерки становились все короче и короче, а южное небо с новыми созвездиями все более и более открывалось. Какое сияние Млечного Пути с созвездием Южного Креста, какая чудная звезда Канопус, созвездие корабля. Звезды Центавра, ярко горящий красный Антарес в Скорпионе, видимый у нас как бледная звезда в светлые летние ночи.
Сириус, известный нам по зимним ночам, казался здесь вдвое больше и ярче. Вскоре все звезды обоих полушарий стали видны. Большая Медведица стояла низко над горизонтом, а Южный Крест поднимался все выше и выше. Свет ныряющего среди кучевых облаков месяца в полнолуние просто ослепителен. Чудесен тропический океан со своей лазурью и фосфорическим светом. Чудесно тропическое солнце и облака. Но ночное тропическое небо на океане чудеснее всего на свете.
Над этой передачей работали автор Евгения Киянова, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, ведущие заслуженные артисты России Георгий Корольчук и Светлана Письмиченко.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Иван Андреевич Крылов. Волк и ягненок. У сильного всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров слышим, но мы истории не пишем, а вот о том, как в баснях говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться, и надобно ж беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит он, на добычу стремится, но делу дать, хотя законный вид и толк, кричит, как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое. С песком и с илом за дерзость такову я голову с тебя сорву. когда светлейший волк позволит, осмелюсь я донесть, что ниже по ручью от светлости его шагов я насто пью, и гневаться напрасно он изволит, питья мутить ему никак я не могу,
поэтому я лгу негодный. Слыхана ль такая дерзость в свете? Да помнится, что ты еще в запрошлом лете мне здесь же как-то нагрубил. Я этого, приятель, не забыл. Помилуй, мне еще и отроду нет году, ягненок говорит. Так это был твой брат.
Нет братьев у меня.
Так это кум или сват. И словом, кто-нибудь из вашего же рода. Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, вы все мне зла хотите. Если можете, то мне всегда вредите. Но я с тобой за их разведаюсь грехи.
Ах, я чем виноват?
Молчи! Устал я слушать, досуг мне разбирать вины твоей, щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.
Сказал
и в темный лес ягненка поволок.
Ворона и лисица. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так прямо сказки! Какие перышки, какой носок! И верно, ангельский быть должен голосок! Спой, светик, не стыдись! Что, ежели сестрица при красоте такой, и петь ты мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица!» Вещунье нас похвал, вскружилась голова, от радости взабу дыхание сперла, и на приветливы лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова.
Собачья дружба.
У кухни под окном на солнышке полкан с барбосом лежа грелись. Хоть у ворот перед двором пристойнее пстеречь им было дом, но как они уж понаелись, и вежливые ж псы при том ни на кого не лают днем, так рассуждать они пустились вдвоем о всякой всячине, о их собачьей службе, о худе, о добре и, наконец, о дружбе. «Что может, — говорит полкан, — приятней быть, как с другом сердце к сердцу жить, во всем оказывать взаимную услугу, не спить без друга и не съесть, стоять горой за дружнюю шерсть и, наконец, в глаза глядеть друг другу, чтоб только улучить счастливый час, нельзя ли друга чем потешить, позабавить и в дружнем счастье все свое блаженство ставить? Вот если б, например, с тобой у нас такая дружба завелась, скажу я смело, мы б и не видели, как время бы летело.
А что же это дело? Барбос ответствует ему. Давно, полканушка, мне больно самому, что бывши одного двора с тобой собаки, мы дня не проживем без драки. И из чего? Спасибо господам, не голодно, не тесно нам. При том же, право, стыдно. Пес дружество слывет примером с давних дней, а дружбы между псов, как будто между людей, почти совсем не видно.
«Емим же в ней пример мы в наши времена!» — вскричал полкан. «Дай лапу! Вот она!» И новые друзья, ну, обниматься, ну, целоваться, не знают с радости, к кому и приравняться. «Арест мой!» «Мой Пилат! Прочь свары, зависть, злость!» Тут повар на беду из кухни кинул кость. Вот новые друзья к ней в запуске несутся. Где делся и совет и лад? С Пиладом мой арест грызутся. Лишь только клочья вверх летят. На силу, наконец, их розлили водою. Свет полон дружбою такой. Про нынешних друзей нельзя молвить не греша, что в дружбе все они едва ли не одинаки. Послушать, кажется, одна у них душа, а только кинем кость. Так что твои собаки?
Мартышка и очки. Мартышка к старости слаба глазами стала, а у людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки. Лишь стоит завести очки. Очков с полдюжины себе она достала. Вертит очками так и сяк. То к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их... понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. «Тьфу, пропасть!» — говорит она. «И тот дурак, кто слушает людских всех враг. Все про очки лишь мне налгали, а проку на волос нет в них». Мартышка тут с досадой и с печали, а камень так хватило их, что только брызги засверкали. К несчастью, тоже бывает у людей. Как не полезна вещь, цены не зная ей. Невежда про нее свой толк все к худу клонит. А ежели невежда познатней, так он ее еще и гонит.
Псарни. Волк, ночью думая залезть в овчарню, попал на псарню. Поднялся вдруг весь псарный двор, почуя серого так близко забияку, псы залились в хлевах и рвутся вон на драку. Псари кричат, ах, теребята вор, и вмиг ворота на запор. В минуту псарня стала адом. Бегут, иной с дубьем, иной с ружьем. Огня кричат, огня, пришли с огнем. Мой волк сидит, прижавшись в угол задом, зубами щелкая, ощетиня шерсть, глазами, кажется, хотел бы всех он съесть, но видя то, что тут не перед стадом, и что приходит, наконец, ему расчесться завет, пустился мой хитрец в переговоры и начал так: «Друзья, к чему весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум. Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры. Забудем прошлое, уставим общий лад. А я не только впредь не трону здешних стад, но сам за них с другими грызться рад. И волчьи клятвы утверждаю, что я...» «Послушай-ка, сосед!» — тут ловчий перервал в ответ. «Ты сер,
А я, приятель, сет. И волчью вашу я давно натуру знаю, а потому обычай мой с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой, и тут же выпустил на волка гончих стаю.
Лисица и сурок. Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки? Лисицу спрашивал сурок. Ох, мой голубчик-куманек, терплю напраслину и выслана за взятки. Ты знаешь, я была в курятнике судьей, утратила в делах здоровье и покой, в трудах куска не доедала, ночей не досыпала, и я ж зато под гнев подпала. А все под клеветам. Ну, сам подумай ты, кто ж будет в мире прав, коль слушать клеветы? Мне взятки брать. Да разве я взбешуся? Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся, чтоб этому была причастна я греху? Подумай, вспомни хорошенько. Нет, кумушка, а видывал частенько, что рыльца у тебя в пуху. Иной при месте так вздыхает, как будто рубль последний доживает. И подлинно весь город знает, что у него ни за собой, ни за женой, а смотришь помаленьку, то домик выстроит, то купит деревеньку. Теперь, как у него приход с расходом свесть, хоть по суду и не докажешь, но как не согрешишь, не скажешь, что у него пушок на рыльце есть».
Вы слушали басни Ивана Андреевича Крылова. Их читали актеры Александр Лыков и Вячеслав Захаров, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, редактор Инга Бочанова, музыкальный редактор Наталья Цыбенко. А сейчас мы вас приглашаем послушать концерт. Поет детский вокальный ансамбль города Выборга. Называется он «Эльфы».
Постарели. В этом возрасте, по-моему, не живут. Больно думать, как мы много не успели, потому что мы родились в лесу. Времена теперь настали просто чудо. Нынче дышится свободно и легко. Говорят, что я похожа на верблюда, но зато мы можем плюнуть. Спокойный нынче все-таки
так недавно и давно дружили с девочкой из хора, и летним вечером кино смотрели в щелочку забора. Играла музыка в саду, вот только память не забыла.
Телефон. даже к лучшему, что нету звонка. Пора нам расстаться давно. Ты уже не нравишься, мне надо сказать. Мне даже приятней одной. Может, ты думал, я разозлюсь? Как же сейчас расплачусь даже? Вон идет мальчишка, захочу и влюблюсь. Танцовок, побегай за мной.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Что не страница, то зверь или птица.
Если б только мы умели понимать язык зверей, то услышали б, наверное, что щебечет воробей, что лягушки на болоте громко выразить хотят. Почему, когда уснете, мыши под полом пищат?
Евгений Носов. Живое пламя. Тетя Оля заглянула в мою комнату, опять застала за бумагами и, повысив голос, повелительно сказала: «Будет писать-то! Поди проветрись, клумбу помоги разделать». Тетя Оля достала из чулана берестяной короб. Пока я с удовольствием разминал спину, взбивая граблями влажную землю, она, присев на завалинку и высыпав себе на колени пакетики и узелки с цветочными семенами, разложила их по сортам. «Ольга Петровна, а это что, замечаю я? Не сеете вы на клумбах маков?» «Ну, какой из мака цвет?» – убежденно ответила она. «Это овощ. Его на грядках вместе с луком и огурцами сеют». «Что вы?» – рассмеялся я. «И еще в какой-то старинной песенке поется. А лоб у нее точно мрамор бел, а щеки горят, будто маков цвет». «Цветом он всего 2 дня бывает», – упорствовала Ольга Петровна. «Для клумбы это никак не подходит. Пыхнул и сразу сгорел. А потом все лето торчит эта самая колотушка, только вид портит». Но я все-таки сыпанул тайком щепотку мака на самую середину клумбы. Через несколько дней она зазеленела. «Ты мак посеял?» — подступилась ко мне тетя Оля. «Ах, озорник ты эткой! Так уж и быть, 3 оставила, тебя пожалела. Остальные все выпалала». Неожиданно я уехал по делам и вернулся только через 2 недели. После жаркой, утомительной дороги было приятно войти в тихий старенький домик тети Оли. От свежевымытого пола тянуло прохладой. Разросшийся под окном жасминовый куст ронял на письменный стол кружевную тень. «Квасу налить?» — предложила она, сочувственно оглядев меня, потного и усталого. Алеша очень любил квас. Бывал, сам по бутылкам разливал и запечатывал. Когда я снимал эту комнатку, Ольга Петровна, подняв глаза на портрет юноши в летной форме, что висит над письменным столом, спросила: «Не мешает?» «Что вы?» «Это мой сын Алексей. И комната была его. Ну, ты располагайся. Живи на здоровье». Подавая мне тяжелую медную кружку с квасом, тетя Оля сказала: «А маки твои поднялись. Уже бутоны выбросили». Я вышел посмотреть на цветы. Клумба стала неузнаваемой. По самому краю расстилался коврик, который своим густым покровом с разбросанными по нему цветами очень напоминал настоящий ковер. Потом клумбу опоясывала лента матиол, скромных ночных цветков, привлекающих к себе не яркостью, а нежно-горьковатым ароматом, похожим на запах ванили. Пестрели куртинки желто-фиолетовых анютиных глазок,
раскачивались на тонких ножках пурпурно-бархатные шляпки парижских красавиц. Было много и других знакомых и незнакомых цветов. А в центре клумбы, над всей этой цветочной пестротой, поднялись мои маки, выбросив навстречу солнца три тугих тяжелых бутона. Распустились они на другой день. Тетя Оля вышла поливать клумбу, но тотчас вернулась, громыхая пустой лейкой. «Ну, иди смотри, зацвели». Издали маки походили на зажженные факелы, живыми, весело полыхающими на ветру языками пламени. Легкий ветер чуть колыхал, а солнце пронизывало светом полупрозрачные алые лепестки, отчего маки то вспыхивали трепетно ярким огнем, то наливались густым багрянцем. Казалось, что стоит прикоснуться, сразу опалят. Маки слепили своей озорной, обжигающей яркостью, и рядом с ними померкли, потускнели все эти парижские красавицы, львиные зевы и прочая цветочная аристократия. 2 дня буйно пламенели маки, и на исходе 2-х суток вдруг осыпались и погасли. И сразу на пышной клумбе без них стало пусто. Я поднял с земли еще совсем свежий в капельках росы лепесток и расправил его на ладони. «Вот и все», — сказал я громко, с чувством еще не остывшего восхищения. «Да, сгорел», — вздохнула словно по живому существу тетя Оля. «А я как-то раньше без внимания к маку-то этому. Короткая у него жизнь, зато без оглядки, в полную силу прожита. И у людей так бывает». Тетя Оля, как-то сгорбившись, вдруг заторопилась в дом. Мне уже рассказывали о ее сыне. Алексей погиб, спикировав на своем крошечном ястребке на спину тяжелого фашистского бомбардировщика. Я теперь живу в другом конце города и изредка заезжаю к тете Оле. Недавно я снова побывал у нее. Мы сидели за летним столиком, пили чай, делились новостями. А рядом на клумбе полыхал большой костер маков. Одни осыпались, роняя на землю лепестки, точно искры. Другие только раскрывали свои огненные языки. А снизу, из влажной, полной жизненной силы земли, поднимались все новые и новые туго свернутые бутоны, чтобы не дать погаснуть живому огню. Рассказ Евгения Носова «Живое пламя» читал актер Александр Лыков. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!